Я вас категорически приветствую. Ильяс, добрый день.
Дмитрий Юрьевич.
Прошли выборы, и ты пропал. Народ волнуется. Где же ты? Что случилось?
Да, все волнуются, Дмитрий Юрьевич. Что случилось? Все хорошо, Дмитрий Юрьевич.
Выборы прошли как надо?
Да, кстати. Да, да, спокойно. Они прошли как в Европе, как у них принято, спокойно.
Я думаю, даже покруче. Нет.
Очень спокойно.
Я вот, кстати, вот мы с тобой обсуждали, да, про эти камеры, которые стоят на избирательных участках. Да. Смотрите вбросы, смотрите вбросы. Да, да. Люди нарушают закон. У нас для этого стоят камеры. Мы все это видим, и не только милиция, а все видят вообще, что вот здесь нарушается закон. Эти люди выявлены, личности установлены и наказаны. Что не так?
Да все в целом все прошло очень спокойно. Ну, прямо вот, не знаю, как в Швейцарии.
Угу.
То есть собираются, там пошли, проголосовали спокойно, ушли, стали уже как смотреть уже по телевизору или там в интернете сразу там exit polls, как там принято там все, что происходит, какая динамика в одну сторону, в другую. Все как у них.
Угу.
И это не нравится опять, понимаешь? То есть были шумные выборы. Ну, шумные, 2011 года. То есть после, вот в ночь выборов уже там и сразу начали орать, кричать, там один митинг, второй, третий, украли то, украли все, украли трусы, украли штаны, давайте выходить там куда-то, что-то. А сейчас тишина. То есть вся вот эта толпа, которая там вела, как Хиллари говорит, там баталии в Твиттере, они даже на участке не пошли как в качестве наблюдателя. Веник, это наш друг с тобой, он как раз этим был возмущен. Он говорит, где наблюдатели? Ну, то есть ты кричал на протяжении 5 лет, что режим кровавый, что там Единая Россия не нравится, коммунисты не нравятся, ЛДПР не нравится, все не нравится, нравится один этот там неонацик или там кто там ультраправый. Вот и ты не пошел на участок в качестве там наблюдателя. Вообще никуда не пошел, даже голосовать не пошел. То есть потом что случилось? На следующий день вышли там либералы различные. Говорят, мы получили 0,7, потому что явка низкая. То есть, в принципе, ну, при явке 48. То есть, если явка была там условно там 96, они получили там, ну, в его версии, в его парадигме, 1%, ну, больше 1%. И, ну, молодец, работайте лучше. Коммунисты, кстати, просели.
Очевидно, им все это.
Благодаря вам, наверное, Дмитрий Юрьевич, кричали: Рашкин. Вот, все, сел на жопу человек. Ну, бывает.
Очевидно, гражданам уже были понятны результаты, да, что там будет, поэтому они никуда и не пошли. Нет,
нет, я думаю, что есть, опять же, я пытаюсь сейчас либеральную как раз, либеральный вектор мышления в ваш левый мир. То есть, как принято? На Западе, если все спокойно, и тебя все устраивает, неважно, за кого ты голосуешь, но если тебя устраивает там линия там, твоей партии, ты не идешь голосовать, идешь дома, не знаю, там с детьми играешь, там пойдешь в кино, ну и выборы, кто-то пойдет за тебя. Ну, меня все устраивает. Обычно высокая явка, это не только в России, это вообще это общечеловеческая такая тенденция. Когда проблемы серьезные, потрясения. Явка, конечно, колоссальная. Но все идут, потому что все волнуются, хотят там что-то там как-то. Что бы ни говорили, что бы ни кричали, что никто, один голос ни на что не влияет, один голос влияет на все как раз.
Mm-hmm.
Поэтому, когда это актуально, люди идут голосовать. Сейчас, но я считаю, что явка была очень серьезная, 48. То есть абсолютно стабильно. Сейчас, конечно, начнут там эти, как его, в комментариях там экономика такая. Экономика не лучшая во Франции сейчас. Далеко не самая лучшая сейчас ситуация в Германии. Что бы там они ни показывали. Ну, то есть, факт остается фактом. В Австрии вот получше ситуация. В Италии катастрофа на юге. Но Греция уже не существует. Как это просто такое недоразумение в границах бывшей Греции. То есть, это понятно. И то там явка низкая. И то там явка низкая, люди уже там совсем разочаровались. Поэтому то, что 48 в России, Ну, это большой результат. На этом хотели сыграть. Начали кричать, орать. Опять же, вот это там, вся вот эта тусовка либеральная. Как 48? Это не то. Вот и начали вот эти графики выстраивать. Если будет так, а если всякое, если то. Ну, хомячкам это не очень тоже понравилось, потому что там день, два, три там этим занялись, а потом переключились на что-то другое. Там на Мутко, там, не знаю, там на другие темы. И проехали тему выборов очень быстро. Единственное, что там обратили внимание, да, действительно, Единая Россия теперь контролирует там, на 75-76% Думу. Это конституционное большинство.
А раньше сколько было?
Ну, раньше было поменьше вообще-то.
Скромнее, да?
Да, там было поменьше. Не, ну, кричали в оппоненты, говорили, что давайте одномандатников. Кстати, то, что вернули одномандатников, это было требование всех оппозиционеров. Они считали, что человек, который проявил себя, который там знаменит, там, крутой и так далее, он может там убедить. Но население голосовало за него. То есть, не хотели они там по спискам идти, потому что по спискам это сложнее, по спискам список не контролируешь, список там где-то в, ну, не хочу обвинять никого, конечно, там в различных партиях там за разные места там разная мотивация была. А вот получили. А потом они обнаружили, что у них нет людей, которые могут конкурировать с Гедросами. Ну, просто их нет. Вот очень хорошо показал себя там мой, ну, нами обожаемый Вольфович. Угу. У него где-то более 40 человек вторые места заняли по одномандатным округам.
Неплохо.
Более 40 человек. То есть, там на первом месте там единороссы, это абсолютно, это естественно. А вторые, вот ЛДПР, это очень серьезная цифра. Они нереально работали, без шума, кстати. Угу. Если вспомнить вот то, что творилось в предыдущем период, меня, конечно, очень-очень огорчило потом поведение, но я имею в виду медийное поведение Родина. Это была ужасная предвыборная кампания для партии Родина. Ну, прям вот сейчас уже можно спокойно без стёба. То есть мы-то стебали все это, но действительно люди, которые хотели за них голосовать, как-то там напряглись. Напряглись. А я помню там Родину с другими цифрами. Ну, я так давно живу. Uh-huh. Я думаю, что именно вот как раз их повестка, она там более 5% должна забирать. Они тут где-то на уровне погрешности тоже, как там с либералами. Ну, слава богу, Журавлёв там прошёл, и то хорошо. Но плохо. Кстати, прошла и платформа, и Родина таким образом. То есть, в принципе, де-факто представлены там на две партии больше. Угу. Ну, де-факто, не важно, что кресло одно, но это партия по сути. Это тоже плюс большой. А во всем остальном все притихли. Там, я не знаю, вот сколько-то времени прошло, не так уж это и долго, 3 недели, 4. И все спокойны.
Да, вообще ничего
где не Майкл? Это. Где Майкл? Где один, где второй? Не, правда, они собрались.
При мне такого не было.
Да, да. Вот правда, они собрались-то, опять же, в Прибалтике хаять там Россию.
Смотрел?
Да не, ну это одно и то же, ну это же бред, ну это вообще кучка, как он их, знаешь, кто, Ваш Невзоров их обозвал off-record, правда, но это был рекорд, но off-record, то есть, ну это кучка диссидентов, там типа, какие диссиденты, боже, это диссидент, что ли, ну ей-богу, моя соседка почти, ну там через там улицу.
Ну это и мы с тобой диссиденты, ну, в общем-то, конечно, нам что-то не нравится.
Ну, нам с вами, Дмитрий Юрьевич, многое что не нравится, но я пытаюсь описать все, что видят, то, что я совершенно знаю и в чем я уверен. А я уверен, что всем как раз силам из несистемной оппозиции или там системной оппозиции частично глубоко наплевать на эти выборы. Я не знаю, чем они были заняты. Может быть, кто-то покупал там себе новую квартиру. Может быть, кто-то покупал себе новую там машину. Может быть, у кого там дети там родились. Они были вот чем угодно увлечены, кроме не выборами. Не контактировать с населением. Повестка, ну так, то есть вот темы, которые они обсуждали и пытались там с населением как-то убедить, что они там способны что-то изменить. Стары как мир. Это уже не актуально. Сейчас нужно конкретное предложение от партии, что ожидали. Что вот партия придет и скажет конкретно, вот есть, условно, налог на имущество. Мы предлагаем это не нравится, ну, будет так. То есть, какая-то здесь конкретная вещь, не абстрактная, я вам сделаю все хорошо, там, пенсии вверх, там, зарплаты вверх, налоги вниз, ну, а-ля Трамп. Это не работает.
Деньги-то откуда?
Да, это не работает. Нужны конкретные вещи. Вот причем на разные слои населения, на разные категории граждан, там разная тематика. Все обленились. То есть, тем миллиард, но все обленились, особенно одномандатники, но ей-богу. То есть там стали там оскорблять там, друг друга, вот, увлеклись вот этими книжками политтехнологическими, которые там стары как мир. Это ни о чем вообще. И утратили контакт с реальностью. Ничего нового не предложили. Единственное, кто предложил, вот ядро все получили. Все.
Ну, всё. Итог закономерный, а они сами, вдруг ты там краем уха слышал, не переживают ли за то, что слишком много получилось?
Это правильно, неправильно? Я думаю, переживают, потому что это колоссальная ответственность.
Конечно, да.
Вот это как раз это такая своего рода головная боль. Поэтому первое, что было предложено уже в присутствии президента, что партии, которые как раз получили меньше, остальные, они не теряют свои места и не теряют свои комитеты. То есть все как было, так и остается. А они все побоялись. Нет, потому что там Единая Россия могла превратить весь парламент в большой Китай. То есть одна партия. Нет, ничего подобного. Даже там диалог там как раз усилился. Первое уже позитивное изменение, кстати, самое позитивное, то, что ждали многие-многие годы, что уже по доверенности бегать по залу, тыкать и позориться, это уже нельзя.
То есть, это что, придется на работу ходить, что ли?
Это уже второе. Это голосование по доверенности они уже отменили. Угу. Это колоссальный шаг. И даже Алекс признал, что это правильно. Ну, наш Алекс. Да. Видеоблогер, конкурент, короче. То есть, все признали, что это надо было делать давно. Володин приехал, сделал. Ну, условно Володин, то есть, потому что он теперь олицетворяет вообще всю эту огромную, весь этот огромный механизм. Второе как раз будет наказ рублем за прогулы.
Да. У них есть поговорка. Избрался в Думу 5 лет в отпуске. За это будут карать теперь?
Да, жестоко. Не, будут рублем. Наказывать прогул, там какая-то там цифра появится. Так было при царской России, при советской власти это было даже недопустимо, ну, как бы не, ну никак. Угу. То есть этот варяк был исключен. Поэтому. Многие сказали, вот, нас вернули там, туда-то, в начало там, 20 века, но это не так. Ну, просто надо к чему-то, ну, какие-то параллели. Ну, вот тогда да, карали вот так. При советской власти ты не мог не ходить. Ну, просто это как бы физически было опасно не ходить, но это тебя никто не понял. То есть, сейчас наводят такие новые, ведут новые правила поведения депутатов. Обновились на процентов 70. Угу. Это такая большая цифра. И на них колоссальная ответственность сейчас. Поэтому они начали с популярными вот такими решениями, и все успокоились. Как раз вот я не в адрес Государственной Думы не увидел нигде ни одного негативного пока комментария. Ну, там все ждут. Что будет? То есть первые шаги правильные. То есть хватит уже там бегать по залу, там позы это все снимает. Хватит не ходить. Прекратите. Вы там депутаты. Посмотрим. По законопроектам, ну, сейчас начнут они уже когда большую работу. Посмотрим. Надо вот это клеймо принтера как-то убрать.
Ну, в общем, да, было бы неплохо.
Ну, получится. А так всё, все вот этот либеральный шум, такой белый шум, он куда-то ушел.
Да сказать нечего, потому что.
Они хотят, им это неинтересно. Вот все. Я просто, когда с ребятами мы встречаемся с коллегами, я говорю, всем наплевать, глубоко наплевать. Они говорят, что нет, не нам наплевать, населению наплевать. Come on. То есть. Им самим наплевать, они все, вот выборы закончились, на следующий день все свалили в отпуска. прямо вот в одну секунду. Я имею в виду как раз те, кто не прошли и там пару часов возмущались в твиттерах, в фейсбуках. Они как раз и свалили потом. Да, там формально там писали, ах, сволочь, а, и все.
Тишина.
И да. Уехали, да, потому что те, кто победили, в данной ситуации победители, две партии, Единая Россия и ЛДПР, потому что коммунисты как раз еле-еле дотянули до второго места.
Из-за Рашкина.
Ну, я, кстати, да, я и не буду называть фамилию, он высокопоставленный коммунист, я ему сказал, что Рашкин вас тянет на дно. Хотите, обнимайте его, идите дальше. Какая-то. Это их проблема, это проблема, как это называется, внутрикорпоративная. Если они позволяют ему возглавлять Москву и проигрывать
таким образом. Это самый важнейший участок.
Он в 5 концов проиграл вообще.
Обалдеть.
Ну, то есть, а понтов было там на месте. Это все было видно, по, если вот уже о нем уже конкретно говорить. Они снимали свои ролики у московского отделения там, партии КПРФ, снимали свои ролики, там сидело там 5, стояло там 5 там, бабушек, 5 молодых, там 2 охранника, и это там что-то говорил кому-то. Это ни о чем. Вот это ни о чем, оно превратилось в голоса. В голоса, ну, сколько набрал, столько и набрал. Кстати, выступил очень неплохо Короченко, я считаю. Я думаю, что он гораздо... То есть, мне образ, понятно, мне вообще не нравился. Вот это, вот, знаешь, такой, то ли терминатор, то ли... Я не знаю, вот зачем это надо было все делать. Но, тем не менее, набрал там 18 тысяч почти.
Прилично, да.
Это очень прилично, учитывая, что сам узнаваем у него в его округе это был Онищенко. Еще немного мог победить, что ли. Гудков, за Гудкова не проголосовали его американцы любимые, я имею в виду русские, которые
в Америке,
которые, да? В Америке, они, ну, не пошли, ну что делать.
То есть, даже вот так не получилось, да?
Ну, вот никак не получилось. И все возмущались, как там за Диму там, не проголосовали мигранты. Ну, это... Как это? Они их, наверное, тоже считают диссидентами.
Ну, видимо,
ну,
да.
Ну, диссиденты, в общем-то, да. Тоже за Димника проголосовали. Потому что они не могут голосовать. Вот не могут, и все.
Ну, это ж...
Почему Яблоко проиграл, не дотянул там, до несчастных там, 3%? Потому что нельзя считать население там, дебилами и с утра до ночи кричать, что мы там прям вот как только так сразу вернем Крым.
Ну, это вообще, на мой взгляд, как-то это можно сделать ровно с одной целью, чтобы за тебя вообще не голосовали. Нет. Может, такой замысел был, нет?
Их как раз ввели в заблуждение, в полное заблуждение итоги соцопросов. Они что, берут цифры и говорят, вот опрос 100%, например, там. 70% или там 80%, что там Крым – это Россия. А причем они даже не поняли, что это уже старая повестка. То есть, как бы там никто это не обсуждает. Тем нет. Крым, не Крым, там Россия. Это вот нет этой темы, но тем не менее они там не живут. Они там застряли когда в 14-м, ну и все, и так живут. Они берут цифры. 80-85% типа за воссоединение. 5 не разобрались, вот 10 против. По цифре. И они рассчитывали как раз вот этот кусок и забрать. Конечно, конечно. Вот они вот на это рассчитывали. И получили ничего. Вот все. Потому что они читают вот эти книжки политтехнологические, там, 96-го года, там, 2000-го и так далее. Выборы делаются ногами. Это все знают. Тебе не надо ничего изобретать. Да до нас с вами, Дмитрий Юрьевич, все придумали американцы. Все, что у них там происходит, точно так же происходит и здесь, ну, с какой-то адаптацией. Ну, есть там...
мелкие аспекты, которые.
Ну, есть мелкие аспекты. Кто кое-где административная, немножко такая, немножко тусовочка, ну, есть своя специфика. Но в целом все то же самое. Если ты ничего не делаешь, не проводишь встречи, нет этих пресловутых рукопожатий, у тебя нет агитаторов, определенное количество агитаторов, если ты не расписал все. Вплоть до дня, где будут стоять твои материалы, там, ты должен еще попасть, вот месседж должен попасть в точку, за тебя никто не будет голосовать. А если ты заведомо идешь по ложному следу, ну, след как будто не очень правильно рассчитывает, что вот это как раз протест на вот эти 10% будут голосовать там, за то, чтобы вернуть Крым. Одно дело говорить об этом, но когда ты делаешь там бюллетень, и там написано «я верну Крым», ты ее не бросишь. Ну, как-то ты, ну, нормальный человек не возьмет на себя ответственность.
Угу.
И проголосует за, или там уничтожит, или проголосует там, условно, угу, там, за кого угодно, только не за них. То есть они получили обратную реакцию. И они никогда это не признают. И дело не в лидерах. Потому что там можно там, условно, юморить на теме там, Явлинского, там, Хакамады там, и прочих. Это люди с опытом. Что бы ни говорили, у них есть какая-то бэкграунд.
Да,
не
да.
Это Шушера, который сейчас появился с Твиттерами, Фейсбуком и так далее. У них есть бэкграунд. У него там есть миллиард ошибок. Его там огромное количество людей там ненавидит.
Программа 500 дней.
Да, 500 там нулей.
Но мы его хотя бы помним издалека, да, так сказать.
У него в конце концов есть история, есть опыт жизни еще и при советской власти, при переходном периоде. У него есть что сказать.
Угу.
Ну, как политику. Поэтому проблема не в нем. Потому что те, кто моложе, претендовали на место Явлинского, но они еще хуже. Это же совсем дебилы.
Угу.
Ну, прям вот просто реально примитивы. Конфликт на конфликте, оскорбления одно, второе, третье, четвертое. Я не политик, я могу себе позволить там, кого-то там. Ну, они не могут себе это позволить. Они,
следить за речью.
Они как-то не туда ушли. То есть провокация раз, провокация два, провокация три уже как бы не работает. Нужны конкретные вещи, потому что ситуация сейчас сложная, есть внешнее давление, есть внутренние проблемы, ситуация сложная, и любой человек хочет увидеть как, там, в качестве своего представителя какого-то вменяемого.
Ну, честно говоря, вот я вот в общем, я чисто простолюдин, смотрю со стороны, ситуация совсем плохая. На Украине гражданская война, войска в Сирии воюют, бомбят этих душманов очередных. Против страны объявлены санкции. То есть все, в общем-то, вокруг не очень-то хорошо. Что для этого, что надо делать для того, чтобы этому противостоять? С моей точки зрения, нужна консолидация общества. То есть должны быть выисканные точки, вокруг которых мы сплотимся. Ну, а мы выищем, давайте отдадим Крым. Я все понял, что ты сказал, но вот на общей картине это звучит как-то, мягко говоря.
Нет, ну это не бьется, это не то, что населению сейчас нужно. То есть при любом раскладе было два варианта. Либо ты не идешь голосовать по той или иной причине, ну, лень тебе, либо тебя так устраивает именно тот курс, который сейчас. Все.
Большинство устраивает, я так думаю.
Ну, это, знаешь, это лучший вариант из возможных. Так решило большинство, это я так трактую. То есть лучший вариант из возможных.
А я тебе добавлю, лучший не значит хороший.
Да,
лучший,
это не значит хороший.
Это значит остальные еще хуже. Да. И лицо попроще надо сделать.
Так, оптимально.
Да.
Оптимально. Оптимальный сценарий для страны сейчас. Дальше что? Выборы закончились, началась другая там истерика.
А вот про крупные фигуры, которые, так сказать, поменялись.
Ну да, я вот как раз про это хотел. Но когда уже о выборах все забыли, там началась там истерика, куда пойдет Володин. Володин, было понятно изначально, что он идет спикером в Государственную Думу.
Угу.
Потому что это в какой-то степени традиция. Ну, во-первых, по предыдущей работе он отвечал за этот блок. Вот за выборы. Выборы прошли спокойно. Единая Россия получила там максимальное количество там, мандата. ЛДПР вообще наши любимые проявили себя хорошо. Все партии, с учетом как раз даже и КПРФ, и Справедливая Россия, все были довольны. Те, кто недоволен, они даже утратили право вообще что-либо говорить, потому что они там в таких нулях. Ну, в 0-0-0-0 что-то сказали. И тем не менее, там кто-то из них будет представлен там, в качестве советников, консультантов там, в Государственной Думе. Так что Володин ушел в качестве спикера. Что мы получили на старте, мы уже знаем. Запрет голосовать по доверенности. ходите на работу. И еще одно из последних, там очень такое интересное заявление, когда он ответил этому коллеге из ПАСЭ, кто сказал: «Ой, я вас поздравляю, приезжайте, поговорим». Там, типа, как жаль, что вы там здесь к нам не ходите. На что ему там Володин через журналистов передал: «Нет, вы приезжайте в Москву в гости, а Россия туда вернется, когда вы полностью восстановите все права». Ну, собственно говоря, и все. То есть как раз он, Володин, громко о себе заявил. Но это даже это была первая часть переживания несистемных оппозиционеров и либералов в широком смысле. И пошла там конспирология по тому, кто будет назначен на его месте. Назначили Кириенко. И тут пошла тема. А, первое, сказать, либерально там, типа, блин, Клин туда, либерально сюда, методологи, там всякая конспирология, там понапридумали, написали миллиард этих текстов, а по сути все забывают одно. Внутреннюю политику, вот показывают, куда идти, один человек, это президент. Поэтому и называется администрация президента, она не называется администрация либеральных СМИ. Это администрация президента. Он решает, кто будет возглавлять. Кстати, глава администрации сейчас Вайна. И он ставит задачу. Потому что о Кириенко все рассказали, вообще все версии рассмотрели, вообще все версии. Даже самые там сумасшедшие. За исключением того, что человек государственник. Никто, вот никому в голову не пришел, человек государственник.
Я смотрю строго со стороны. Первое, что было, так сказать, у всех там это на устах, дефолт 98-го года, это типа вот он во всем виноват. Нет. Хотя,
ну камон.
Естественно, всем нормальным людям, ну да, ну поставили.
Ну вообще-то я очень жил, я был в здравом уме, я уже работал, я помню этот день дефолта, когда Борис Николаевич вышел ночью, а я утром не мог встать в очередь в обменном пункте, если кто знает, что такое еще. Ну, я имею в виду, как назвали?
У нас называется центр обмена валюты.
Да. И все, меня в секунду. Причем тут Кириенко? Нет, там как раз я бы...
Разовью, погоди секунду. Вот. Ну, это то, что можно было сказать плохого. Политические убеждения отметем. После этого он ушел руководить атомной энергетикой.
Нет.
Я тебе это... Как то, что я как простолюдин знаю. Про нашу атомную энергетику я могу сказать ровно одно. Она работает. Никаких сообщений о Чернобылях и Фукусимах оттуда не поступает. И реакторы мы строим то здесь, то там, договариваемся с этими. Давайте индусам, давайте туркам, еще чего-то. Это мегапередовая отрасль, между прочим. Далеко не каждая страна может построить хотя бы атомную бомбу, которую приличные люди построили там в 40-х годах прошлого столетия, то есть 100 лет назад фактически. Ну, вот оно функционирует, вот мы строим за границей, вот мы поставляем этим это, этим то. Это что, плохо, что ли? То есть, по всей видимости, в отличие от гражданской авиации, которую разбомбили окончательно, это сохранили, оно работает, развивается, приносит прибыль.
Оно развивается бурно.
Может, тут в наших лучших традициях армия победила войну, но главнокомандующий ни при чем. Может, и тут тоже она сама развилась, а руководитель ни при чем.
Нет, просто это тяжело. Конечно, вот конспирологам и всем там, полоумным всегда хочется что-то, вот какая-то комбинация нужна там посложнее, потому что там хомячкам так нравится, вот сидишь в кафе, пьешь кофе.
Ну, неужели все так просто?
И им же трудно представить, что вот президент сказал, что вот ты идешь в Думу, а ты отсюда идешь сюда. Все. Можно не объяснять, почему. Это его сотрудники, он их расставляет и ставит задачу. Вот надо вот до такого. Пока никто не понимает, вот начинает там говорить сам Ремчуков, вроде взрослый мужчина. Все прекрасно о нем знают. Ну, это главный редактор, там независимый. Говорит, у всех либералов там появилась надежда. Какая нахрен надежда? Экономика в либеральном направлении уже развивается. Там менять там нечего. От того, что один сотрудник там занял место другого ушел в рост, я не понимаю. Потом сейчас он там всех своих придет, перевернет. Там нет своих и чужих. Там есть, конечно, там под ковром идут там какие-то там процессы, которые не для широкой публики. И опять же, это все делается с целью усовершенствовать механизм. Администрация менялась, значит, если там с 91 года смотреть, там были были изменения постоянно. Потому что меняются задачи, конечно, там надо все это реформировать. И глупо рассчитывать на то, что назначить такого масштаба чиновника, он там своих там людей не приведет. Это как вообще?
Ну, это всегда интересно, ты знаешь. Когда я...
Нет, это любопытно обсуждать, но из этого взять тему дня.
Когда я на работу беру родственника, ну, это нормально, кого еще на работу брать? Не обманет, там, не кинет и всякое такое. Когда я на работу беру одноклассника, и это замечательно, из института свои люди, университета, и прекрасно, ёлы-палы. Вот везде мы двигаемся некой группой близко знакомых и друзей. Для меня это нормально. А, а тебе, значит, нельзя.
Да? То есть была попытка из этого взять какой-то скандал, взбудоражить в общественность, но ничего не вышло.
Ну, даже примитивное. Понимаешь, это люди, с которыми я много лет проработал. Я твердо знаю, что они могут, что не могут, как среди них распределить обязанности и кто на что способен. А теперь давай я, встав на ответственный пост, наберу непонятно кого и буду проверять, кто из них что знает, что умеет, а работать-то когда.
А нет, ну, это первое. Во-вторых, особо-то времени-то нет, потому что в марте 2018 выборы президента. И как раз эта структура как раз будет отвечать, ну, и отвечает за выборы президента. То есть здесь каких-то так потрясений должно быть вообще по определению. Это во-первых. Во-вторых, все забывают, что все люди, кто там, они работают на одного человека, на президента Российской Федерации. Других вариантов там нет. Вся структура работает на президента. Она для этого существует. Вот придумываясь, интриговать, сталкиваясь. Ну, я там читаю вот эти тексты, там полукилометровые, и кто-то там пытается как-то трактовать одну биографию, другую, третью, какие-то взаимоотношения, кто с кем, под кого, что, как, почему. Это абсолютно бессмысленно. Надо помнить одно. Там главный один президент. Он там начальник, он ставит задачу. Не вообще то, что иногда вбрасывают в СМИ, кто куда пойдет, на какую должность, это тоже как бы не очень интересно, потому что это решает, опять же, это сверху вниз идет. То есть ты сам у себя дома решаешь, что будет. Улучшаешь, что ли, там искать.
А остальные варианты дома слушаются, что ты сказал, да. В общем-то.
Ты можешь пить кофе и обсуждать другие. Вот есть там геополитика, вот не знаю, там это как раз это такая там рутинная, долгая, там, нудная работа. Тем более, администрация Володина проявила себя там, не знаю, там, на все 100%. Поэтому и выбор-то спокойный. Я не знаю, к чему вот эти сейчас там несколько... Самые хитрые, кстати, редактора, главные редактора и там старые журналисты, они там заткнулись и как-то комментировали так, очень настороженно. А другие, которые как раз любители там лизнуть как-то глубоко и основательно, они как-то стали писать эти тексты. Слава богу, это прекратилось, длилось там первые там 10 дней. И я не понял, почему из каждого приемника надо было там повторять постоянно биографию Кириенко. Я ее знаю. Я как раз не сторонник того, что там обвиняют Кириенко. Я помню все, как он появился. Что было, я помню,
а по какой, дням. А какой смысл? Вот это если цель... его уже назначили, какой
нет,
смысл?
Это в цели как раз конспирологии. А нет никакой конспирологии. Один государственник пришел на место другого государственника. Потому что первый государственник ушел на государственную службу в другом месте. А тот, кто там был, ушел во внешнюю разведку. Это все, это государственный деятель, это государственники все. Мы же не находимся там на бирже труда и так далее. Все это перепроверяется, это долго, до последнего. Кстати, я обожаю этих аналитиков, которые сидят, все расписали, там за Кириенко уже. То есть, как бы Кириенко, как бы. Угу. Они за него распят. О, этот здесь пойдет, этот пойдет. Половину уже как бы не угадали уже по определению. Прям половину.
Угу. Угу.
Теперь я жду остальную часть. Ну, вроде опять же успокоились, заткнулись. Так что там здесь никакой там интриги, сверхинтриги не было. Никто не ожидал, что из Росатома, из успешного проекта, да, дернут на внутреннюю политику. Ну, бывает, ну, не знаю, вот так. В истории России там много что было. В новейшей истории вообще там были перестановки-то очень странные. Видимо. Ну,
возможно, а мне это так видится, что в этом самом Росатоме отлажено производство, подготовлены кадры, которые занимают руководящие посты. Оттуда можно уйти и наладить дело в другом месте.
Там не было ни одного скандала.
Так точно.
Это главное.
Я же тебе и говорю, да, про то, что было, вот оно работает, Фукусимы нет, и все продается за кордон. Чего не так-то?
Нет, тут есть.
И даже плутоний, говорят, мы перерабатывать умеем гораздо лучше, чем американцы, они вообще не могут. А у нас есть технологии такие. Коммунисты, конечно, построили, но это наши предки.
Это
почему бы не пользоваться?
Тема. Нет, это отрасль развивается. Наоборот, люди, которые как-то разумно и трезво подходили к изучению этого процесса, они как-то подумали, а что там? Потому что когда есть команда, которая работает и развивает отрасль, и кусок уходит, ну, угу. И главное уходит, там может быть. Ну, так переживали, а вдруг что не так? Ну, я думаю, там тоже так, там все как бы выстроено, что оно уже там развивается. Даже в тяжелейших условиях сейчас под внешним давлением, ну, в порядке. Так что интриги не получилось, к сожалению. Тут как раз идет соревнование, кто там переобуется в воздухе, угу. И кто лизнет глубже, что
на лету.
Да, на лету, да. То есть, но опять же, это не следует делать, потому что это просто преемственность будет соблюдена на 1000%. Там один начальник. Вот, то есть я всем даже этим, как моим товарищам, ты знаешь, некоторых из них, угу. Этих там, либералов, которые там что-то там изучают, вот заходят, мучают эту несчастную Википедию, по-моему, она уже скоро упадет от этих клавиатур. А я им объясняю, там начальник один. Это его администрация, не твоя. Его администрация. Каждый из них имеет право вообще не комментировать эти перестановки. Лучше бы не комментировали.
И может так оказаться.
Сказали, ты там работаешь. Вот да. Ты идешь там и работаешь. Сказали, ты не работаешь, значит, не работаешь. Значит, так надо, все.
И по факту может оказаться, что ему-то виднее, кого, куда себе.
Назначать. Ну, вообще-то ему виднее, потому да. Что там все справки. А у нас что? У нас Википедия, Твиттер и Фейсбуки.
Эхо Москвы.
Ах, эхо Москвы, да.
Что там у тебя загорелось?
Шпроты. Ну, в общем-то, Европейский Союз решил увеличить финансирование Прибалтийскому центру антироссийской пропаганды.
Святое дело.
Понимаешь, в чем дело? То есть под шумок.
Ага.
Они очень хорошо. Я это называю феноменом шведским. Или не шведским. Шведы.
Почему?
Или норвежский. Кто у нас больше боится, норвежцы или шведы?
Никто. Ну, это уже давно никто.
Они ссут уже на
кого-то. Ну, шведов больше физических, 9 миллионов.
Нет, по-моему, шведы. Кто там пытался... А, норвежцы. Нет, фу, я их путаю. Ну, в общем-то, в чем феномен Норвегии? Когда тебе нужны деньги на оборону, ты обязательно должен искать...
Угрозу.
А?
Угрозу.
Подлодку.
А,
российскую конкретно.
Шведы. Подлодки у шведов
да,
всегда.
Да, а у шведов, да? У шведов.
Да.
Вот, у шведов. Феномен шведский, в общем-то.
Угу.
А, то есть, не абстрактную угрозу. Абстрактную угрозу это есть. Это терроризм. Это, ну, Россия. Такая да. Абстрактная. Такая страшная, большая, да. Страшная. А, раньше был там Бен Ладен, да? А потом финансы. Это коррупция. Угу. Такая. Но это денег не приносит тебе. Чтобы ты получил деньги.
Подводная лодка.
Да, вот конкретно, вот подводная лодка, она русская.
Да.
мы это докажем как-нибудь. Но
требуются деньги.
Вот, да, но чтобы мы доказали, не могли с этим бороться, а потому что в этом фьорде они вот гуляют уже как бы неделю, мы не можем оттуда их убрать.
Нам российский подводный беспредел.
Это шведско-норвежский прием. Да. У норвежцев такая же ситуация, они еще хитрее. То есть, они видят иногда истребители. Это русский истребитель.
Это правда, да, они там летают.
Не, ну это правда, но это же страшно.
Ну, они забывают рассказать, что с их стороны летают истребители. У меня родственники там летают и непрерывно друг друга фоткают там.
Ну, зачем такие детали, Дмитрий Юрьевич? Зачем такие нюансы? Если, представьте, ты живешь на севере где-то, а подводные лодки там внизу где-то далеко от тебя летят вот эти. Я думаю, что все норвежцы и шведы с радостью посмотрели вот эти огромные бомбардировщики там российские. То они не за деньги бы...
Наши там не летают. Там летают бомбардировщики НАТО вдоль границ на постоянном дежурстве.
Ну, можно назвать их российскими. Вот еще удобнее. Ты хотя бы знаешь, когда фотографируешь, не видно. Так вот, чтобы получить бабки, ты должен конкретно сказать, что вот угроза. Вот, ну, каждый день угрожает нам прямо с утра до ночи.
И что, вот это они... Вот,
они по этому принципу пошел в Евросоюз, потому что это универсальный рецепт. То есть, нужны бабки, определенное количество там товарищей. Они называют себя там журналистами, политтехнологами. Ну, в общем, бабки нужны. Угроза от чего, откуда исходит? Из России. Как получить бабки на свою пропаганду? Они должны как-то угрожать. Кто главная угроза? Ну, Симонян, наверное.
Да.
Кто такая Симонян? Russia Today. Кто еще там? Есть еще там Спутник. Что еще? И там российский интернет. В общем-то, вот эта вся пропаганда, она нас ставит раком, говорят европейцы. Они на полном серьезе это обсуждали в департаменте по иностранным делам. И они решили, что они должны как бы деньгами помочь. Есть конкретные цифры, это называют там, противодействие там, одному, второму, третьему, четвертому, поддержка центра, по-моему, европейского превосходства, что-то такое. Ну, там, то есть, разные названия. В общем-то, выделяются деньги под угрозу очередные, усиливаются пропагандой. Но это подается как противодействие, но по сути, вот это оболванивание, которое происходит в Германии, которое как-то я сам с этим столкнулся. Оно требует тоже денег.
Конечно, да.
То есть, все это требует денег. Но ты же не можешь взять у немецкого, ну, среднеевропейского налогоплательщика деньги, чтобы ему пудрить мозги.
Угу.
Это же очень сложно. Я как раз вчера встречался с знакомыми, которые живут, ну, раньше жили в Дрездене.
Угу.
В Дрездене сейчас катастрофа. Почему? Не из-за пропаганды. То есть, они как бы все поняли, русские плохие.
Угу.
Только вот эти плохие кормили все магазины, рестораны, бутики центра Дрездена многие годы. Это русский турист, когда был еще там, рейс там, Air Berlin, это German Wings, там, кто еще там, Аэрофлот там летал и так далее, прямые. Все это закрыли, все, русские плохие ушли. Для этого требуются деньги, чтобы их убедить, что они настолько плохие и ушли вот этими деньгами. Ну, как-то перенаправить настроение немецкое. Там все как бы хорошо, ну, в этом отношении. В Бельгии, к примеру, тоже требуются деньги. Я просто пытаюсь как бы объяснить, для чего эти деньги. То есть, как они противодействуют пропаганде. Противодействие пропаганде российской абсолютно бессмысленно, потому что она занимает вот столько в пространстве в эфирном Евросоюза. Если говорить о Russia Today, то есть, да, вещание там большое, но это как там телеканал, не знаю, там усадьба.
Угу.
Ну, вот так, в таком...
Ну, оно просто есть.
Не, он есть. Ты можешь переключиться, дойти до него. Если он тебе понравился, ты остаешься. Там есть очень много, большое количество зрителей. Я не знаю, почему они так болезненно там британцы реагируют. Видимо, действительно боятся. То есть, им не нужна вторая точка зрения. Да? То есть,
да.
Поэтому для этого тоже требуются бабки. Вот, к примеру, бельгийцы. Бельгийцы лидируют. Я столкнулся с удивительной прям вот статистикой. Бельгия лидирует по грабежам на душу населения. Бельгия. Причем на втором месте Аргентина.
О.
Там, да, там 700, примерно 700 грабежей на 100 тысяч жителей, а в Бельгии 1800.
Ого.
Ого, в три раза, блин, понимаешь?
Чего-то даже не верится. Это бельгийцы вот таким заняты?
Да, вот бельгийцы. Ну, какие бельгийцы? Там бельгийцев уже нет.
Я об этом,
все,
да.
Все там три бельгийца, которые летчики, и то они там в Сирии сидят и бомбят, чтобы бабки получить у НАТО. Это все деньги. Они же не вылетают там, чтобы спасти демократию, где-то там, где их там никогда и не было. Да? То есть, там они видели бельгийцев. Спуститесь хотя бы с самолетиком, мы вас посмотрим. Вот они бомбят там, чтобы восстановить демократию, заработать денег, потому что ты не можешь как-то держать даже вот эти 2-3 там самолетика бесплатно. Кто-то должен платить. Платит НАТО. В плане пропаганды тоже, как перенастроить население, тоже бельгийское, кстати. То есть, Бельгия, это она как-то... База и НАТО, и Евросоюза, они там все сидят. То есть, в центре Европы у нас мировой рекорд по грабежам. Вот, видимо, опять русская...
В самом сердце демократии.
Да, статистика откуда? Если кто-то будет меня сейчас троллить в комментах, это The Economist. У них есть отдельное приложение, где голые цифры. Там, там все-все-все данные. Там еще есть данные, где они нас ругают, там, то есть Россию и так далее. Ну, с грабежами, ну, как-то извини. На 20-м месте, сказать, Казахстан. Да. То есть Мексика на третьем, на четвертом Венесуэла и так далее.
Поэтому это приятно обскакать Мексику по грабежам.
Нет, они тоже.
Ты читал там недавно заметку, как там 6 воров с отрубленными руками и с татуировкой на лбу «Я вор» в Мексике вывалили. Ну, и она на третьем месте по сравнению с Бельгией.
Да, да, нет, вот на втором Аргентина. То есть, первая Бельгия...
В Мексике это натурально-гражданская война. За 10 лет 70 тысяч человек убили.
А почему? Не случайно из Бельгии во Францию... Ну, из Бельгии во Францию поехали все вот эти террористы, где устроили все ужасные теракты. Они в Бельгии там все и жили, и я думаю, их друзья там живут. Бельгийцы уже вообще как-то... утратили контроль над собственным государством. Поэтому мне как-то очень странно, когда они начинают там пиарят свою армию, что да, мы здесь, но мы здесь не бомбили. Но мы здесь. Тоже мега-держава. На это требуются деньги. То есть, это журналисты, операторы, твиттеряне, блогеры. Это большая сила, которая требует, требует денег. А раньше что? Вот в Праге есть этот центр, который там против России работает. Мы это обсуждали. А вот Прибалтийская, ну, Прибалтика тоже, она же в полнейшей жопе. Ну, то есть, борьба с российской пропагандой подразумевает на территории Прибалтики, надо им пудрить мозги, что завтра будет хорошо, потому что мы вот-вот завоюем, там, условно, там, нагнем там Россию, и мы станем богаче. Они просто не подсказывают, не рассказывают людям, что они могли легко принимать у себя туристов, не оскорблять русских, потому что моей ноги там не будет, ни одного рубля им не оставлю. А просто дружить, как соседи. На это требуются деньги. Все деньги. Вот Бельгии требуются деньги, Германии требуются деньги на пропаганде. Вот они решили официально через Евросоюз, то есть переложить на всех, на общий бюджет вот эту историю. И второй любопытный момент, это уже немецкий. У них есть разведка, мы ее знаем, как она называется, Бенди. Внезапно, опять же, под там, соусом российской угрозы и мирового там, терроризма, внезапно им разрешили отслеживать полностью весь трафик интернета. Полностью все.
Да ты что?
Вообще. Да. То есть раньше как? Они слежкой занимались там еще. При нацистской Германии. Да, то есть глупо там предполагать, что типа Гитлер ушел и все вместе с ним ушли. Они там на своих местах как бы и продолжили, многие и закончили свою карьеру, ну, из тех, кто с Гитлером трудились, ну, например, там в качестве там, главы НАТО, например. Там.
Да.
А разведчики все там как были, так и остались. Ну, кто-то сбежал в Америку, потом, чтобы стучать и там рассказывать все.
Ну, не все были признаны нацистскими преступниками.
Нет, они не были. Это просто косяк, такие, которые, ну, как сказать, ну, офицеры, которые работают. То есть где-то после войны им сказали: все, хватит, вы не будете следить. За гражданами Германии не будете, а за иностранцу, конечно, это же разведка, мать вашу.
А за гражданами будут следить американцы.
Да. Нет, ну им об этом не сказали.
Да.
Так вот, и спустя уже сколько там, полвека, им говорят: вы знаете, все-таки вы получите 20% трафика, вы должны контролировать. То есть официально им разрешили. Ну, если прям очень надо. Если прям вот там такой темноватый какой-нибудь, ну, видимо, он там дружит с арабом. Ну, если араб, уже как бы, наверное, там не террорист. Ну, надо, вот за ним надо следить. Вот его трафик надо как бы забирать. А сейчас уже все, им разрешили на полную слежку над гражданами Германии. Угу. Официально. То есть разведка, угу. разведка может там, ну, немецкая, проверять все. Забирать весь трафик. Ну, типа, они взяли как бы, пакет Яровой и приняли его там. Пока мы сейчас его здесь обсуждаем, там уже все сделали. Но есть комичность. В чем комичность ситуации? Комичность ситуации заключается в том, что они делают двойную работу. Потому что американцы следят уже за всеми. Германии. То есть они там все мобильники Меркель уже слушали, все компьютеры взламывали многократно, всех их поймали, там кого-то ругали из разведки, кого-то там увольняли, говорили, что вот какая-то сволочь взял там данные, там убежал какой-то там тварь и так далее. Но лучше бы позвонили в ВМБ и сказали, вы знаете, давайте мы как бы
по-братски чисто.
Ну да, ты кого слушаешь? А, всех слушаешь. Ну хорошо, мы не будем на этот раз деньги. Нет. Теперь они провели это официально, как раз под соусом, что вот есть угроза знаменитые русские хакеры. Mm. То есть раньше у нас какие были? Вот надо следить за Голливудом. Mm-hmm. То есть они же тоже не дебилы, да? То есть народ в основной массе, он как бы там живет свою жизнь. Там утром проснулся, пошел на работу, там, погулял с собачкой, шопинг, вернулся, открыл газету, все как бы не в деталях не вникает. Ему сказали, что вначале были северокорейские эти хакеры. Ну, фильм показали, что они взломали все. А у них там три компьютера, блядь, на всю страну, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Но они есть. Потом китайские хакеры. Или наоборот. Нет, северокорейские, потом китайские. До этого были индусы. Когда они все закончились, пошли в ход американские хакеры. Но почему-то американские хакеры хорошие. Они работают на ЦРУ. Понимаешь, в чем дело? То есть они... Да, то есть они
патриотические.
Да-да-да. То есть он как только он нарушил закон, приехал там человек в костюме, говорит, ты хочешь служить Америке? Говорит, yes, I do. Давай. Давай ты работаешь на ЦРУ теперь. Понимаешь? Вот у них хакеры хорошие. Угу. А где плохие хакеры?
В России, конечно.
Да, и не только.
Да.
И в посольстве Эквадора.
Затаился один.
Да, да, ему отключили интернет. Понимаешь, да. В чем дело? И тут говорят, ну зачем? Вот если вот русский хакер, там, это же опасно все. Надо за своим еще следить. Вдруг среди немцев тоже есть хакеры. Вдруг есть угроза. Теперь будут слушать всех. Угу. Будут забирать весь трафик. Угу. Ну, это понятно, что физически они это не сделают. Но что это означает? Что любой оперативник, ссылаясь на... Там, на что, как это делать? Ну, Дмитрий Юрьевич, вы знаете.
Да.
Идет какое-то следствие. Там какой-то араб несчастный.
На закон об оперативно-розыскной деятельности, да, который разрешает ему.
Ну да, какой-то араб. Он там рядом проехал с человеком, который тебя интересует. Ага, видимо, они знакомы, они взглядом обменялись. Все, включи, слежка. И вот с этого момента он твой. Ну, со всеми, конечно, там последствиями. Вот такая демократия.
Странно, честно говоря. Там с законопослушностью это население сильно лучше, чем у нас. И если принимаются...
Ну, во-первых, меня вообще что? Я знаю, что все немцы стучат.
Это само собой. На да. том стоят.
Зачем им разведка? Разведку отвлекать на слежку, когда ты можешь к соседке подойти, она все расскажет. Позволь даже тебе там, этим стаканом вот так вот.
Прислушаться.
Да. Когда тебя слушает АНБ, любого. Зачем делать двойную работу?
Ну, видимо, тоже деньги.
О.
Осваивают, ёлы-палы,
вот,
осваивают.
Вот, Дмитрий Юрьевич.
А такой еще скандальный момент. Вот. В Чечне прошли бои без правил, в которых приняли участие дети. И тут же жахнуло так, что даже не знаю, что сказать. Что это было?
Это были показательные бои детские. Угу. Ну, то есть дети в перчатках, дум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. По правилам ММА. Или ММА, как они. Uh-huh. И, собственно говоря, все показали по федеральному там, каналу. И Емельяненко написал, что ему так и не нравится. Что это неправильно. Что это не это противоречит правилам.
Uh-huh. Действительно противоречит?
Да, это противоречит правилам проведения боев. Потому что дети в таком возрасте не могут, им нельзя участвовать, ну, в силу травм, потому что это травма, это же не шахматы, в конце концов. Да, то есть там должна быть там другая амуниция, или там полная амуниция, или как бы никак. А вообще до 12, по-моему, там вообще нельзя. В других федерациях до 17 нельзя. Но понятно, что то есть как, так не бывает, да, что ты не участвуешь до 17 лет, и внезапно в 17 лет тебе говорят, ты дерись. То есть,
многие из нас ходили в спортивные кружки.
Нет, да, то есть это уже довольно такая простая, с одной стороны, тема, но она сложная из-за локации.
Угу.
Да, то есть, если этот бой был где-то там, условно, там, во Владивостоке, никто бы не обратил внимания, написал бы Емельяненко, и, да. Ну, ладно, хорошо, будем по правилам.
Да.
Ну, хорошо, извините там, и проехали. А, что произошло? То есть, очень-очень болезненно хочу сразу сказать, СММщик Емельяненко совершил ошибку. Ее часто делают очень многие СММщики известных там лиц.
Угу.
Нельзя никогда размещать фотографию чужого ребенка у себя.
Угу.
Не то, что без разрешения родителя. Вообще лучше этого не делать. И своих детей тоже лучше, как бы там это совет вам. Это была действительно ошибка. Недопустимо. То есть нельзя. Нельзя. Текст оставляешь, или только текст ставишь, там свое лицо, любое. То есть нельзя было вообще. Не ваше там, я не знаю, там дети там Кадырова или там другие дети, не знаю. Вот там были какие-то мальчики. Вот это не твои дети. Ты их не ставишь. По тексту я согласен с Емельяненко, кстати, на там 100%, то по содержанию. Угу. То есть он прав. То есть правила. Правила нарушены, этого там нельзя допускать. Тут есть какая-то часть ханжества небольшая, что там и сторонники, те, кто были за Емельяненко, начали говорить, ах, это показали там по телевизору, ах, как так по федеральному и так далее. Друзья мои, давайте на чистоту. Если ты включаешь там Гордон или Малахов с такими же детьми, ну, которые там не дерутся, ну и без картинки там расскажешь, что этими детьми делали разные люди, и в каких семьях они живут, и как они вообще живут.
Угу.
Поэтому не надо вот сейчас вот в эту игру только потому, что включились эмоции. Федеральные каналы разные показывают. Ужасное, что не должны показывать. Это не самое ужасное, что было там. Дети там день-день-день вот так сделали, и все.
Но есть же какие-то...
в другом.
Да.
Не, вопрос в другом. Человек написал, я с ним согласен, ошибка Емельяненко это была фотография. Я думаю, он сам, кстати, это признал и убрал эту фотографию. И там подсказали СММщики, не знаю что. Но самая большая проблема, что это была реакция окружения как раз Рамзана Кадырова. Очень болезненно, такое там очень эмоционально. То есть они сразу так перешли там на оскорбление.
Ну, это неправильно.
Нет, это неправильно по определению.
Да.
И тут все забыли о событии,
угу,
и перешли в некую разборку. Кто круче? Есть положительный момент. Рамзан Кадыров контролирует полностью территорию, которая ему подконтрольна. В качестве там губернатора, там, главы республики. Как только он сказал, прекратите оскорблять там Емельяненко, все прекратилось прямо тут же, в секунду. Это колоссальный плюс. Минус я увидел в том, что все-таки окружение должно реагировать так. Я все понимаю, что Кавказ, там люди горячие и так далее. Здесь не менее горячие вступились там за Емельяненко. То есть вот этот конфликт, который по сути даже не конфликт, он мог перерасти во что угодно. Во-первых, вокруг Емельяненко объединились все. Ну, то есть это до того. То есть я даже не заметил то, что он написал. Ну, там комментировал, какие там бои. Ну, окей, хорошо. Но как только его оскорбили, ну, самым там ужасным образом, все пошли за Емельяненко. Все. Вот это было там такой самый сложный момент этого конфликта. Все, без исключения. И там дальше это могло превратиться во что-то. Но, слава богу, там Рамзан сказал, что там типа стоп. Слава богу, вовремя появился комментарий Пескова. Будем считать, что это комментарий. первого лица, потому что Песков в качестве пресс-секретаря передает мысли главного. Туда же включилось Министерство спорта. И, в общем-то, слава богу, эта тема закончилась, и она не переросла в нечто там более ужасное. Ну, потому что как-то слово не воробей.
На мой взгляд, все дело просто в воспитании. То есть оскорбление Федору в стиле «а там тебя последний раз чуть не отметелили», там, или «отметелили», «забыл, что ты уже кончился» там, и всякое такое. Ты знаешь, я вот некоторым образом там к творческим профессиям прикасаюсь. Да, далеко не каждый человек может снять хотя бы одно хорошее кино или написать одну хорошую книжку. Далеко не каждый. Далеко не каждый боксер, боец может стать чемпионом. Очень далеко не каждый. Ибо, как говорят даосы, занимающихся как шерсти на корове, а достигших как рогов. Федор, сколько Федор там всех оттоваривал?
Да нет, это не обсуждается.
Оскорблять его за то, что он нет, там что-то может, что-то не может.
Нет, честно
может...
говоря, почему вот самый большой плюс, который я увидел в этой ситуации, что Кадыров полностью контролирует и близких, и родных, и всех, кто его окружает, и хотели ему, видимо, приятно или там сделать, или там хотели, ну, как-то проявить себя перед ним. Я не знаю, что они хотели, вот они ошиблись, они совершили ошибку.
Это было неправильно.
Это было неправильно. Ну, и они многие там читают там подальше комментарии. Они...
На мой взгляд, если бы люди стали объяснять, что вы извините, у нас есть свои традиции, в рамках которых дети с раннего детства, как на всем Кавказе, занимаются борьбой, а сейчас вот появились единоборства, раньше у нас в СССР не было там такого откровенного мордобоя, борьбой занимались все. Внутрисоюзное первенство по борьбе было гораздо главнее мирового. Вот мы с детства детей учим. Приведу тебе пример.
Дмитрий Юрьевич.
Ну, дай приведу пример.
Какой пример? Мой отец, который занимался самбо, в 4,5 годика меня отвел в секцию шотокан. Ну, там до 6 меня как бы не обижали. 6, там условно, там нет контакта, но...
Перепадает из-за
ряда. Рядом, там, да, случайно там можешь получиться. А рядом ребята занимались кёкушинкай.
О чём и говорю, что все мы ходили в спортивные кружки с раннего детства. Все мы прекрасно знаем, на что это похоже, какие травмы, как там больно и что это вообще такое. Приведу тебе пример. Поехал в солнечный Таиланд. И в процессе отдыха смотрю боксерские бои. Я никогда не был в Таиланде на боксерских боях.
Ой, там очень жестко все.
Дай пойду посмотрю. С меня попросили 1200 рублей, что настроило меня сразу на лирический лад. Это было там, я уж не помню, там 10-11 год. Ну, интересно, что ж вы там мне покажете за 1200 рублей. Сел на удобном месте, там заиграли какие-то эти там-тамы тайские, и выбегает два пацана лет по 8. Один такой, ну, вижу, упырь такой, знаешь, согнутый. Там у меня видеозапись есть, да? Кстати, да. А второй такой жизнерадостный школьник. И, в общем, они запрыгали. Подходим к финалу сразу. Этот маленький упырь с ноги ему как пробил по голове, тот как карандаш вообще. То есть, ничего там не подстроено, ничего. Вот просто вот так вот, бам! Ну, я, конечно, все понимаю, я любитель подобного рода развлечений, но это же деньги. Как, а вот, да,
ну,
вот.
Ну, они зарабатывают таким образом, там у них это...
Тайский бокс.
Это часть культуры, да.
Нам ли вот не это... знать, это вообще смертоносное развлечение, да. Для взрослых-то, не говоря уже про детей. Ну, вот такая...
Там очень жестко.
Такая культура.
Нет, бои все забыли. Вот после, как вот прозвучало первое оскорбление в адрес Емельяненко... Все забыли о боях, о детях, о том, что правила, не правила. Вот Министерство спорта, они сейчас, вот когда позавчера, что ли, они все собрались, Министерство спорта там, республики, Министерство спорта федеральное, кто-то там еще был, вот они договорились, да, мы будем вот в там есть правила.
Да.
Вот по правилам, без правил вы делаете, что хотите, только не показывайте по телевизору. А, вот есть правила, да, все, вопрос исчерпан вообще. Ну, прям вот закрыт. Но самая большая проблема, что пошли оскорбления. Это причем надо же еще кого оскорбить, Емельяненко. Ну, как-то Не очень правильно.
Да не серьезно. Кто бы это ни был, Федор, не Федор, надо держать себя в руках.
Нет, тут важно. Это Емельяненко. Более того, с одной стороны, у нас есть Емельяненко, который символ всех русских спортсменов. Это русский богатырь. Ну, и вот так воспринимают. Он, знаешь, своего рода такой супергерой. С другой стороны, глава республики, который за свою молодую карьеру, за свой возраст, за молодой возраст, он доказал, что он не просто наведет порядок и так далее. Потому что, знаешь, есть такая дурная привычка у нас в интернете не хвалить Кадырова. А я не хочу его хвалить, я просто де-факто, что я увидел в этой ситуации, что он контролирует своих, что его уважают, да, то есть он одним, ну, то есть он своим авторитетом успокоил всех. Ну, то есть, и все там гордость, и ушла как бы во второй план, там лидер сказал, мы там все съехали с темы. Тут надо доработать, конечно, чтобы это не повторилось, потому что нас еще будут бои, там еще что-то произойдет, да, чтобы там не началось это, не пошла эта волна, которая может в обратную, кстати, там быть там страшно, потому что уже люди там завелись до такой степени, что там в ответку там лучше этого не читать, конечно. Ну, вот не надо, вот прям вот, ну, вот надо избегать. И, кстати, Емельяненко очень мудро как поступил, то есть он там не комментирует, заметил, да? То есть была одна запись, все.
Да.
То есть прям вот очень мудро. И я не думаю, что глава условной республики или ранга губернатора должны с каким-то спортсменом что-то там обсуждать. Там есть министры локального спорта, есть такого рода недоразумения, есть... Если претензия была к федеральному каналу, я бы ее как бы не озвучивал. Вот, как пишут, все это показали. Но на федеральных каналах вообще тихий ужас показывают. То есть, это вот детские бои, это как раз детский сад по сравнению с тем, что показывают в прайм-тайм то, что видят дети. Угу. Там же нарушение за нарушением. Как раз недавно там Потупчик Кристина написала, там действительно нарушение прав детей по части... что нельзя их показывать по телевизору, если они стали жертвами, да, были жертвами насилия и так далее. Это все происходит на федеральном канале. И тут вцепили свои там бои. Есть традиции, есть закон. С законом согласились чеченские власти. Они будут в рамках закона все делать. Ну, прям...
Ну, как и все.
Ну, как и все.
Да.
Но с другой стороны... Конечно, это не к Емельянику, а к сторонникам Емельяника. Надо всегда учитывать традицию. Потому что традиции на Кавказе, они не родились вчера, не позавчера. И не месяц назад, не при советской власти, даже не при царской. То есть, они были там столетиями. И они все-таки стараются их придерживаться. Они не противоречат закону, кстати, Российской Федерации. Они немножко другие, но они не противоречат. Там другие правила. Я не говорю, что там надо туда лезть федеральным законом. Закон там есть. Просто не надо подсказывать им, как жить, чтобы они нам не подсказывали, как жить здесь. И все, вот этот сложный диалог, который должен происходить между разными народами, превратили в какое-то бытовое оскорбление. Вот в чем проблема.
Ну, я бы...
Слава богу, в котором не участвовали главные лица.
Да, да, да.
Потому что я все боялся, не дай бог.
Хорошо, что оно так утихомирилось, да. Но все равно буду настаивать на своем. Все зависит от воспитания. То есть, если человек заслуженный, старше тебя, что важно, не надо вот так вот сразу переходить к оскорблениям. И уж если речь про спорт, ну давай, выходи. Я тебе
маленький нюанс еще.
Руками и ногами покажу, что я прав. Это вот
тут
как-то...
есть маленький нюанс, где конфликт был, конечно, окончательно исчерпан, но если бы кто-то сделал шаг вперед, вот никто бы не разобрался. То есть ничем хорошим это не закончилось. Избили дочь Емельяненко. Вот когда я увидел эту новость, я сначала просто ожидал подтверждения, потому что сначала там есть. Я думал, сначала это провокация.
Да.
Но это не может быть. Но это не может быть, это же совсем тупо. То есть нельзя это допускать.
Ну, я сразу подумал, что это специально кто-то сторонний.
Не, ну, Дмитрий Юрьевич, я хочу сказать, что многие подумали, что можно не дожидать реакции Емельяненко реагировать. То есть могли вообще не разобраться, что, как и почему. И лучше, что это все остановили просто на будущее, когда происходит какое-то недоразумение, идет диалог официальный. Я прошу СММщиков, кто ведут всякие Инстаграмы и Твиттеры и так далее, официальных лиц, быть аккуратнее. То есть никогда не указывать, фотографии детей. Если ты об этом говоришь, не надо размещать фотографию детей. Если уж, то есть не нарушай сам правила, защищая правила. Это первое. То есть это к СММщикам. То есть я...
Ну, это тоже воспитание. Вопросы этики.
Ну, они отсутствуют, понимаешь? Вот
плохо.
И исправили. По содержанию Емельяненко прав. Тут спору нет, потому что уже как история закончилась, то есть финал, то есть с ним согласились в Министерстве спорта и так далее. Где-то на самом старте, слава богу, прокомментирует эту ситуацию Песков. И как-то вот... все успокоилось. Нам не до этого, вот реально, и вот ей-богу. То есть, вот это событие, оно
абсолютно
малозначительное, оно абсолютно локальное. Они там, у них там свой там праздник, то есть, оно переросло в какую-то федеральную тему из-за череды оскорблений. Ну, я не думаю, что это повторится.
Я думаю, всем урок, в принципе.
Да. Да, Дмитрий Юрьевич.
Ну, нельзя не затронуть вот последние события на Донбассе, где взорвали.
Кстати, когда я работал на Росслужбе новостей, у нас была там справка. Надо было говорить на Украине и в Донбассе. В Донбассе. Но устойчивое выражение на Донбассе. Поэтому можно и так, и так. И в Донбассе, и на Донбассе.
Но я привык про Украину. Про Украину я открою всем тайну. Многие почему-то ее не знают. Украина – это окраина. И по-русски говорят «на окраине». На окраине.
А с этим никто не спорит.
А в окраине по-русски – не. Ну, дебилы там себе придумывают.
Тебе рассказываю.
Здоровье.
Есть один персонаж, который, как ни странно, тоже мой сосед. Пархоменко. Ну, это
Сергей, который?
Дезернет, да. Я как-то слушал его эфир. Он говорит, ну, русский язык требует, чтобы мы говорили... на Украине. Но украинцам приятно, давайте не будем их обижать, будем говорить, он там решил для себя говорить в Украине.
Ну, возможно, он привык делать приятно обиженным,
ну,
я
да,
не знаю.
Делает приятно.
Мы
я не хочу делать им приятно, поэтому я говорю на Украине. А что, почему мы вспомнили Донбасс, который, кстати, я очень редко комментировал, потому что, ну, как сказать, это, во-первых, я считаю, что де юре это другое государство, де-факто это другое государство внутри другого государства или возле другого государства, то есть это самопровозглашенные республики, ну, в моем понимании, как Приднестровье, как там Южная Осетия и так далее, я их так воспринимаю, как отдельное там государственное образование, но де юре это там часть Украины, поэтому я их не хотел, это гражданская война, они там воюют. Напали, как дегенерат из Киева на русских в Донбассе, вот и началась заварушка. Кто там участвовал? К себе сюда ходят там разные, ну, там, товарищи, которые намного больше меня знают, хотя я знаком и с ребятами из Мариуполя, и с тем, кто там и в Крыму, и в Донбассе, ну, многих знаю. Что случилось? Было покушение на Моторолу, которое Арсений Павлов, они как многие говорят, почему Арсен? Нет, не Арсен, а Арсений Сергеевич вообще-то по... Ну, он погиб в своем подъезде в лифте, это теракт, погиб его охранник, этажами выше его жена и дети были. И тут я думал вообще не комментировать эту ситуацию, потому что этот человек на тот момент занимал официальную должность в ДНР. Его уважали там все, кто в ДНР. Ну, там вот такой яркий, колоритный там персонаж. Такой боец. Его все уважали.
Ну, на похороны 50 тысяч человек пришло.
Там, ну, как сказать...
Это много.
Это... Мы к этому сейчас вернемся. Погиб человек. Погиб. Он был убит подло. Он не в бою. погиб. И я вот реально не хотел, потому что такой-то болезненный. Опять же, нас втягивает разговор там русский, не русский, русский мир, не русский мир, там Украина, Россия и так далее. Я не хотел комментировать. Тут внезапно часть там наших этих, как их называют, там, типа патриотов.
Я тебе именно про это хотел вопрос задать, про реакцию на события.
Да, ну, типа патриотов. Я первый день, я, конечно, расстроился, потому что молодой, там, двое детей, второй ребенок совсем маленький. Да, и причем он у себя жил там довольно скромно. То есть это не там. Ну ладно, не будем сейчас в эфире говорить, там есть там разные там, ситуации. Вот этот конкретный человек, там, довольно там, скромный парень, воевал конкретно за русский мир, абсолютно идейный. Да, у него такая идея. Там война, там не Жан-Жак, там не ресторан хай-класс, там не в кофейне, там не Твиттер и Фейсбук, там идет война. Вот прямо с самого начала, с первых дней туда уехал. И вот и до последнего дня там оставался и воевал. И не отказывался от своей идеи. Он не отказался от своей идеи. К нему можно относиться как угодно. Ты можешь любить, не любить, нравиться, не нравиться, обзывать при жизни разными там, характеристиками. Но когда происходит такая трагедия, человек, который считает героем в Донбассе, все, без исключения, я считаю, что самым подлым, что можно было сделать человек, особенно который себя называет там, патриотом и так далее, я там условно обожаю Россию, люблю Путина, оскорблять Павлова. Это вот ниже уже некуда. То есть там не то, что там есть такое выражение, там пробить дно, там уже не было дна. То есть вышли люди, которые себе позволили себе вот эти пошлые анекдоты по поводу там, взрыв там, Motorola там, и Samsung, там, Galaxy 7, вот это, знаешь, вот, им это показалось очень забавным.
Не, ну я не
другой
удивлен.
Дегенерат, которого только что по 282-й это признали виновным, и всего лишь на 500 тысяч, товарищ Носик, который желал смерти там, детям и женщинам Сирии, но они-то далеко, он говорит, там, я пошутил, во-первых, и никого не оскорбил, он переключился на русских детей, на детей там, как раз Моторолы, и он написал текст, и в конце такая фраза: «Мир стал бы лучше без его детей», или что-то в этом роде. Видимо, он не знает, что у Арсения уже были дети. Гуру интернета, он даже не удосужился просто проверить. Ну, просто лишь бы пи***нуть что-то. Туда же подключились всякие мрази, типа этого, как его, Багирова, Каноненко и прочие там шваль.
Для меня удивительно.
И что нет, то есть мы звонили, я сейчас скажу, по-моему, Прилепину. Он не стал комментировать. Все, кто там были, все, кто был в Донбассе хоть один день, они прекрасно понимают, что лучше не комментировать. Это большая трагедия. Туда же подключились дети, вот эти хомячки Доренко, которые позвонили, оказывается, компании Lenovo, понимаешь? Позвонили компании Lenovo, чтобы они прокомментировали, как там смерть Motorola повлияет там, на бренд. Ну, то есть, с головой совсем плохо. Газета «Ру» тоже отличилась. Кстати, на газету как раз напала там и доктор Лиза, которая, в отличие от всех остальных вот этих там пи***болов, там Багирова, Каноненко и так далее, в отличие от них, она там как раз в Донбассе туда-сюда мотается. Вот этот конкретный человек, который имеет право что-то говорить. Одна из немногих, кстати, кто в интернете что-то пишет и имеет право. Поэтому я очень... То есть я разозлился. Но это вот реально, я вот реально разозлился. Я не понял. Ты можешь относиться как угодно к человеку. И конкретно эту подлую, вот этот подлый акт комментировать зачем? Дальше они пошли. То есть я смотрю их реакцию, Кстати, к слову, все-таки то ли им позвонили, то ли они сами потрезвели, они все это удалили. Да, и в мой адрес были оскорбления. Ну, они все удалили, все вот эти стебы, все удалили. Я не знаю, там, по-моему, все удалили, в общем-то. Но в этот же день, в эту же секунду, самые больные украинцы, самые больные, они как раз продолжали это комментировать. Включая там террорист, ну, это одно, четвертое, третье, десятое. Ну, это же враги. Ну, то есть они. То есть, если там что-то гражданская война, одна сторона комментирует другую. Ну, тогда, ну, на это не обращаешь внимания. А когда ты в Москве и пишет человек, особенно, ну, скажем так, те, кто через год должны быть с нами, ну, когда будут президентские выборы, и такое они себе позволяют, ну, я не знаю. Я не знаю, к чему это приведет.
Ну, то есть, они откровенно занимают сторону укронацистов.
Нет, есть государственная линия. Там идет борьба и защита русского мира.
Там удивление гибнут. Многих он есть.
Нет, он всегда был и будет. Есть линия. У русского мира есть защитники, абсолютно конкретные люди. Кто-то более известный, кто-то менее известный. Есть руководители у этого русского мира в ДНР и ЛНР. Там есть фамилии. У них есть подчиненные официально. Мы же не в джунглях, мы же не в лесах, это не партизанская война. Это абсолютно конкретная позиционная война. Там все уже на должностях. Это государственное образование. Погиб человек подло, его взорвали в центре города.
Террористический акт.
Это террористический акт. Тут начинают юморить на этой теме. Хорошо, запомнили. Я хотел там видео отдельно на записать, но я думаю, хер с ним, я дождусь Дмитрия Юрьевича. Угу. А, надо помнить, кто что говорил как раз конкретно по этому случаю. Угу. Есть государственная линия. Президент сказал тысячу раз, ну вот одно и то же, он будет защищать русских и русский мир. Разумеется, имея в виду ДНР. Разумеется, ДНР с Моторолой, с Захарченко и со всеми, кто там. И тут самый прикол. Ладно, они все поудаляли. Пошла уже версия оттуда от укропатриотов, что да, мы сейчас там сейчас нагонят, а сейчас посмотрим, кто там придет на похоронах. И там Коц был, как раз ребята из «Комсомольской правды», прямо они молодцы, они все это снимали и показывали. Там очередь, не знаю, там километр.
Ну, сказали 50 тысяч человек.
Нет, я это все видел там. Это бессмысленно считать, потому что вся улица переполнена была. Ну, можешь посчитать, если вот пусть они сидят, вот эти там каноненьки, кто там юморист у нас, пусть они это пересчитывают. Они даже не представляют, что у человека есть семья, дети, родственники, соратники. Причем соратники не по бухлу, не собутыльники какого-то, ну, этих, кто там писал, а боевые товарищи. Ну, это как-то не очень.
Несколько другое.
Да, это не очень правильно. И человек погиб, который защищал там русский мир, и у нас вот происходит внутри страны такое. Это не альтернатива, это не плюрализм мнений. Это самое откровенное предательство.
Знаешь, на мой взгляд, извини, перебью, это лакмусовая бумажка, вот которой вот произошло некое резонансное событие, и по твоему отношению к нему сразу видно, кто ты такой.
Да.
Значит, попытки как-то унизить – это сотрудник автомойки. И что? И? Это унтерменш, я правильно понимаю, это недочеловек, да? А вот сотрудник автомойки, русский сотрудник русской автомойки, поехал и на ровном месте от солдата до полковника дослужился, провел массу исключительно результативных боевых операций по защите русского населения от нацистов. И Тебе, значит, вот то, что человек защищает русских, это плохо,
это не
да?
Это компьютерная игра.
Это мне напоминает, ты знаешь, вот главный конфликт 20 века, с одной стороны Адольф Гитлер, а с другой стороны Иосиф Сталин. Столкнулись два главных мировоззрения 20 века. И вот сидит какой-то там этот, встряхивая перхоть там, это недоучившийся семинарист, а это бывший ефрейтор. А ты-то кто? Хотелось бы узнать. А ты-то кто? Это и слова, маркеры, и... Все эти высказывания – это натурально лакмусовая бумажка. Ну, есть две стороны – мы и они. Так вот, люди, которые говорят такое – это они, это не мы.
Да.
А потом они удивляются, когда их называют врагами народа.
Не, их еще
рано.
Их не назвали врагами, их просто назвали дегенератами. Но я бы не стал им доверять вообще. Вообще, потому что они утратили, они не могут явно уже мыслить, не знаю, где добро и где зло. Вот и опять же, несмотря, вне зависимости от того, как ты относишься к человеку, когда ты позволяешь себе такие высказывания, не учитывая, что у нее осталась там семья, соратники и так далее, ты просто свинья. Ну, ты ведешь себя как там последняя свинья. И вот свиньёй и останешься, потому что никто из них не извинился, кстати. Из этих, кто благополучно сбежали, кстати, куда-то в другое государство. Очень, кстати, разумно сделали. Угу. Прям поступил правильно он. Ну, один из них. Ну, в общем-то, Дмитрий Юрьевич.
Да, как пел Владимир Семенович Высоцкий, но если туп, как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Это вот про них. Спасибо, Лес. Заезжай. Не ввергай народ в волнение. Непонятное происходит. Да, спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.